Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня вы услышите очередную передачу из серии «Скорость стука» Таноса. При этом мы продолжаем еще одну вечную тему, уже не раз появлявшуюся в наших передачах, тему коррупции чиновников в России, ее масштабах, о ее формах и, как теперь называется, о ее схемах. Сегодня речь пойдет об императорской России и ее полиции.
1864 год. Рига. Представленный наблюдать за губернией жандармский офицер доносит в Петербург о художествах местной полиции и ее начальника, полицмейстера, полковника, а потом и генерал-майора Грина.
Штаб-офицер корпуса жандармов, находящийся в Лифлянской губернии полковник Андреев, шефу жандармов князю Долгорукову 17 октября 1864 года. Поздно вечером, 11 октября, на метавском предместье города Риги, на шорных дел мастера Гордон, шедшего домой с некоторыми из своих знакомых, напал рижский полицейской команды унтер-офицер Антон Неклюдов, начал душить Гордона, прибил его и при помощи прибежавших на крик двух полицейских солдат потащил его в полицейский частный дом, где Гордона тотчас узнали и освободили. Полицейские чиновники просили его простить Неклюдову разбойнический поступок. На что Гордон уже готов был согласиться. Как упомянутый унтер-офицер вдруг, без всякого основания, вздумал обвинять мастера сего в краже у него часов. Тут Гордон отказался от всяких мировых сделок и требовал формального следствия и суда. Старшему полицмейстеру, полковнику Грину, не понравилась такая огласка, и он, влиянием страха, который так удачно умеет наводить на людей, заставил Гордона удовольствоваться домашним своим решением. На основании коего унтер-офицер Неклюдов наказывается только употреблением на службу за рядового в продолжении 8 дней. Случай этот, однако, не остался секретом полиции. Но сделался уже предметом не одних лишь толков, но и ропота публики, требующей строжайшего взыскания с человека, прямую обязанность коего составляет сохранение общественной безопасности и порядка. Носятся также слухи, что это был не первый пример попытки со стороны нижних полицейских чинов ограбить мирного обывателя. Местным властям я не счел возможным доложить о поступке унтер-офицера Неклюдова и о противозаконном образе действий полковника Грина, ибо здесь, к несчастью, власти слишком снисходительны к нему и его беспутному поведению. Имею честь почтительнейше донести о сём до сведения вашего сиятельства.
Резолюция к сведению.
На следующий день после донесения полковника Андреева в Петербург полетел анонимный донос снова на полицмейстера Грина. Автор доноса жаловался не просто на нападение полицейских, а на преследование местных обывателей евреев с целью вымогательства.
Кстати, фигурирующий в документе мастер Гордон был, скорее всего, не евреем, а немцем. Вообще, Рига в ту пору считалась городом по преимуществу немецким, заселенным этническими немцами. Дальше мы еще встретимся с недовольством немецкой части обывателей все тем же полицмейстером.
«Ваше сиятельство, господин шеф жандармский, нас, бедных евреев, рижский полицмейстер господин Грин страшно притесняет в Риге, ловит нас, сажает в тюрьму и тех оставляет в Риге, кто дает ему денег, других выгоняет и по этапу отправляет. Ночью 15 октября господин Грин с квартальными наловил наших 7 человек, посадил в часть, строго приказал всех выслать, а потом взял с них деньги и позволил тут остаться. Помогите, ваше сиятельство, нам, бедным, в Риге».
Резолюция оставить без последствий.
Здесь надо напомнить, что в Российской империи существовала черта оседлости, за пределами которой евреям не разрешалось селиться. Но жить в Риге евреи как раз имели полное право. Более того, в общей политике империи в отношении евреев 1864 год – это очень либеральный период. То есть действия рижского полицмейстера были чистым произволом. Никаких указаний сверху в этом духе не было.
А я хочу обратить внимание вот на что. Нам уже случалось говорить о зыбкости границ этого документального жанра – доноса. И вот только что мы прочитали два документа, очень друг на друга похожих и по содержанию, и по форме, и адресованных одному и тому же лицу, шефу жандармов. Разница только в том, что первый документ – донесение, составленное по долгу службы, а второй – анонимный и, так сказать, плод свободной инициативы. Причем во втором случае решить сложно, считать ли эту анонимку доносом или жалобой на несправедливые притеснения.
Ну, по содержанию, скорее всего, это жалоба, но с доносом ее сближает формальный признак – анонимность.
Это был октябрь 1864 года. Пару месяцев спустя последовало продолжение.
Жандармский полковник Андреев шефу жандармов князю Долгорукову 3 января 1865 года. За несколько дней до наступления праздника Рождества в Риге подкинуты по домам и найдены в почтовых письменных ящиках адресованными к разным лицам печатные экземпляры пасквиля на обоих полицмейстеров, полковников Грина и Вильбоа, и на квартальных надзирателей Позверк и Фриде. Этот случай, естественно, возбудил оживленный говор в городе. Публика, видимо, обрадовалась нападкам на ненавистных ей высших представителей полиции, но за всем тем получатели пасквиля вели себя крайне осторожно. Они или уничтожали, или же сами представляли его в полицию, которая со своей стороны не щадила усерднейших трудов для уничтожения следов всего пасквиля в публике. Таким образом, до того трудно было получить экземпляры этого сочинения, что мне пришлось лично выпросить для прочтения единственное оставшееся у господина начальника губернии, с которого имею честь представить к вашему сиятельству копию, снятую мною собственноручно. Насколько господин гражданский губернатор верит обвинениям, выраженным в пасквиле, я не знаю, ибо тщательно избегаю необходимости заговорить с ним о полковнике Грине, которому он непозволительно снисходителен и слаб. С своей же стороны я обязан сознаться, что сочинитель пасквиля не только не выразил ничего нового или неизвестного уже в городе, но, ослепленный, вероятно, личной местью, забыл коснуться многих других грехов полковника Грина, известных также публике. Полковника Вильбоа он просто оклеветал. Его считают здесь человеком, склонным к взяткам, но очень умеренным в образе жизни. Немцы по характеру и воспитанию не знают увлечений. Они осторожны, хладнокровны, рассудительны, и только крайность в состоянии вывести их из терпения и за пределы осторожности. В этом, собственно, отношении пасквиль служит доказательством, что владычество полковника Грина становится и для терпеливых немцев невыносимым.
Прежде чем мы перейдем к чтению этого с трудом спасенного жандармским полковником от забвения пасквиля, я хочу задать вопрос гостю нашей передачи, специалисту по истории дореволюционной полиции Зинаиде Ивановне Перегудовой. Зинаида Ивановна, мы прекрасно знаем, во времена более поздние существовало и существует, по-моему, до сих пор некое соперничество, некоторое взаимная нелюбовь между разными ветвями государственного сыска, скажем, между КГБ и МВД, эвфемистично именуемых ныне силовыми структурами. Так вот, мы знаем, что эти-то обоюдно рады были уличить, уколоть, так сказать, смежников или соседей, как их иногда именовали, а порой просто нагадить им. И вот вопрос. В рассматриваемых нами сегодня донесениях жандармского полковника на полковника полицейского не присутствует ли нечто подобное? Нет ли тут элемента межведомственного соперничества или борьбы, или все это лишь мерещится уму, отягощенному знанием последующего опыта?
Ну, конечно, в то время, как и в последующем, дух соперничества он всегда присутствовал. Он присутствовал между политической полицией и общей полицией. И надо отметить, что вообще-то, как правило, быстрее общая полиция стремилась сделать маленькие гадости членам жандармерии, поскольку те считали себя элитой с большой зарплатой.
Давайте вернемся к пасквилю. На донесении полковника Андреева стоит теперь уже не к сведению, а резолюция сообщить для прочтения графу Шувалову. Петр Андреевич Шувалов на тот момент только что, в декабре 1964 года, то есть как раз между донесениями Андреева, был назначен исполняющим должность Ливлянского, Истлянского и Курлянского генерал-губернатора и командующего войсками Виленского военного округа. Ну так вот, Шувалов получил этот самый пасквиль. Это было не лишенное оригинальности чтение, потому что анонимный пасквиль был в стихах на немецком языке. В переводе он звучит примерно так.
«Во всяком государстве нужна полиция. Однако в полицейских-то нет нужды. В Риге есть такое учреждение. Крадут и грабят ежедневно, а вора и грабителя не находят. Лишь только ограбленного станут допрашивать, так полиция глохнет. Власти придержащие теряются, когда осаждают их жалобами, поскольку они пьяные с утра до вечера, и это истинная правда».
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем о нравах провинциальной полиции в императорской России. Читаем анонимный пасквиль, подброшенный под Рождество 1864 года многим жителям города Риги и пересланный местным жандармским офицерам в Петербург. Мы читаем с сокращениями, в оригинале пасквиль весьма длинный, с дидактическими рефренами. Метава – это елгава современная.
«Господин полковник Грин посетил для удовольствия в прошедший Иванов день соседний с нами город. Он спокойно оставил службу в Риге, ибо его еще привлекает метава. Под сэром он изрядно нализался, а потом поспешил к девице для утех, но прежде совсем не рассудил, что и другие будут в том же месте. Он, как всегда, потягивает шампанское, кутит и веселится, утратив всякое достоинство. Настоящая свинья, и неистовствует все сильнее. Так было в Метаве, и так продолжается в Риге. А когда нет денег, велит ловить любого и сажать в тюрьму, хоть и за оплеуху. И тогда свобода доставалась лишь за выкуп, а потом добычу моментально с распутными бабами без разбора проматывал грозный господин Грин. Он все время предается оргиям. А его товарищи, можно сказать, поменьше. Он любит волокиту и напивается допьяно. Ничего не смыслит в делах, а лишь чревоугодничает. Но ведет он себя не столь сумасбродно, как первый».
Давайте напомним, как полковник Андреев комментировал этот стихотворный опус. Про второго полицмейстера, полковника Вильбуа, Андреев заявил, что его доносчик просто оклеветал, ибо Вильбуа считают здесь человеком склонным к взяткам, но очень умеренным в образе жизни.
Помните, Оля, мы уже говорили об этом в предыдущих передачах, когда речь шла о коррумпированных чиновниках Российской империи. Все понимали, что требовать от них поступать строго в соответствии с законом бессмысленно и нереалистично. Нечто для России запредельное. Существовал при этом некий общий консенсус, принятые размеры отступления от закона, коррупции, произвольных поборов. И возмущение вызывало превышение именно этого негласного, но всем известного порядка. Вот и полковник Вильбоа склонен к взяткам, но умерен в образе жизни, то есть не выходит за рамки общепринятого, и принципиальный жандармский полковник за него вступается. А полковник Грин позволяет себе лишнее, поэтому общественность и возмущена.
Как пришла в голову такая мысль, что полиция является защитой города? Не с числа негодяям, которые встречаются мне в Риге. Полиция всегда протягивает руки, однако никогда не готова помогать. Ибо то ее нет, то она пьяна, и вообще у нее для службы нет времени. Полицию никогда не постигнет нужда, покуда есть еще здесь публичные дома, с которых постоянно собирается дань. Ее они называют «мой служебный сбор». Господи, оборони нас от всех грехов, избави нас от такой полиции. Дай нам найти истинный путь и очисти оный от таковой нечисти.
Но обратите внимание на отмеченные доносчиком поборы с публичных домов. Этот сюжет нам еще встретится. Жандармский полковник, пересылая донос своему начальству, доложил, что в сущности написанная в нем правда, но еще не вся правда. Да и в прошлых наших передачах мы рассказывали, вот жандармы доносят в Петербург о местных злоупотреблениях. Как-то из-за всего этого поневоле следует, что жандармы вроде бы были неким эталоном безупречной честности, что ли, неподкупными охранителями порядка. Но некоторое знание нержавеющих российских реалий, российской истории, невольно заставляет цитировать Станиславского. Не верю. Однако и проверить не помешает. Вопрос нашей гости, Зинаиде Ивановне Перегудовой. А как у жандармов обстояло с коррупцией в их, так сказать, собственных рядах?
Ну, были ли жандармы неподкупными охранителями порядка? Конечно, это не всегда было так. Я думаю, что все зависело от самого человека. И какие он преследовал цели, когда поступал в корпус жандармов, моральный облик, казалось бы, играл большую роль при приеме того или иного человека в штаб корпуса. И сейчас вышло довольно много воспоминаний бывших чинов охранных отделений. И вот, судя по ним, некоторых привлекала служба, там больше платили. В основном финансовый вопрос. Но я бы сказала, что те, которые поступали из идейных соображений, они, как правило, достигали служебных высот и были замечены, это были интересные люди, и они не допускали никаких провокационных действий, никаких злоупотреблений в своей работе. Однако были и случаи, когда брали взятку, когда выдавали тот или иной документ, неподтвержденный чем-либо. Как правило, это все выходило наружу. Иногда прощали, иногда переводили на другую должность, более удаленный уголок, но, в общем, довольно много людей увольнялось. Во всяком случае, нельзя гарантировать, что все жандармы были достаточно чисты. Хотя они очень гордились своим голубым мундиром и старались не злоупотреблять.
И еще вопрос. Известно, что, как ни выводи разделение власти между разными ведомствами, законодательная власть отдельно, исполнительная отдельно, суд отдельно, следствие и прокуратура отдельно и так далее, все равно на местах локальная элита склонна консолидироваться, и вся местная верхушка срастается воедино. В этой связи еще один вопрос к Зинаиде Ивановне. Ведь с жандармским офицером, поставленным наблюдать за губернией, могло происходить то же самое. Он врастал в местную жизнь. Эта местная жизнь становилась ему ближе, чем верховное начальство и абстрактная законность.
Ну, конечно. Если человек очень долго служит на одном и том же месте, то, безусловно, он срастается с элитой, и даже появляются различные родственные связи. Это безусловно. И вот в качестве примера мне хочется привести начальника Киевского охранного отделения Новицкого. Он прослужил на одном месте 25 лет. Очень гордился этим. У него были очень тесные связи с местной администрацией, очень тесные. Он вечерами иногда играл в карты с ними, и, в общем, об этом имеются донесения департамента полиции. Вот если говорить об его отдаче, ну, за 25 лет он сделал, конечно, очень много, но в последние годы он уже настолько сросся вот с местной администрацией и настолько привык, в общем, к своей должности, что когда начались новые веяния, когда уже и революционное движение стало несколько иным, и когда нужно было организовывать секретную агентуру, то он считал, что это, в общем, он пачкает свой мундир. Ему не очень хотелось этим заниматься. И когда появились новые учреждения, охранные отделения, которые как бы соперничали с губернским жандармским управлением, хотя функции-то у них, в общем, различались, он очень отрицательно к ним относился. Он изничтожал в своих воспоминаниях Зубатова, который был одним из инициаторов создания охранных отделений. И он уже, так сказать, боролся больше не с революционным движением, а с своими коллегами.
Когда бы князь Суворов был еще в Риге, то он бы вскоре положил конец несчастью, ибо знал он любую щель, куда полиция запускает руки. Он бы гнал дурных людей парами без остановки. Защищал бы, предостерегал, наказывал неустанно. За прожитые здесь благословенные годы, и я прокричал бы ему «Ура!». Не ищите того, кто это писал вдали. Он живет совсем недалеко, в долинах Лифляндии, и, коли угодно полиции, он охотно покажет много более к великому ее ужасу. А. Г. Лондон.
Князь Суворов — это прежний генерал-губернатор Прибалтийского края. Стихотворение подписано А. Г. Лондон. Те годы, начало 1860-х годов, это зенит популярности герценовской вольной печати, А.Г. — это, конечно, Александр Герцен, то есть доносчик имитирует герценовское издание.
Но это все равно, что если бы сейчас он подписал БАП. Ясно было бы, какой лондонский изданник имеется в виду. Подпись под пасквилем объясняет, почему он так напугал горожан, что даже жандармскому полковнику с трудом удалось раздобыть экземпляр. Дело не в том, что полиция и полковник Грин так жестко держали в руках всю Ригу, тогда бы пасквиль, скорее всего, не появился бы. Дело именно в намеке на лондонских пропагандистов, на тот момент самых одиозных врагов режима. Да еще дело, не будем забывать, происходило сразу после восстания в соседней Польше.
Прошел еще год. И в январе 1866 года полковник Андреев снова тревожит Петербург рассказами о Грине. Только теперь положение изменилось. Грин уже произведен в генерал-майоры. Из должности полицмейстера переведен. Теперь состоит при Министерстве внутренних дел.
Милостивый государь князь Василий Андреевич, бывший старший полицмейстер города Риги, ныне состоящий при министерстве генерал-майор Грин, остался с семейством жить в Риге, но, несмотря на изменившиеся обстоятельства, продолжает лихоимствовать. Перед сдачей должности он нищенским образом обратился к председателю биржевого комитета негоцианту-англичанину Джемсу Армстеду, прося его открыть подписку для пополнения истраченных Грином казенных денег. Армстед, хотя и неприятно пораженный этой просьбой, согласился, однако, помочь ему, сам подписался на 500 рублей и собрал между высшим купечеством 2000 рублей. Таким же образом из других источников набрано 1200 рублей. Но в городе, естественно, разговор об этих сборах и пересуды идут с тех пор очень оживленные. После же Нового года генерал-майор Грин, несмотря на то, что полицмейстерскую должность сдал еще в декабре месяце, посетил городские бордели и вымогал у содержательниц оных не только старые недоимочные взятки, но требовал с них, конечно, безуспешно, и подати за Новый год, простирающуюся с каждого подобного заведения до 200 рублей. Узнав о том верным путем и слыша в обществе уже рассказы, я доложил о поступках генерал-майора Грина господину прибалтийскому генерал-губернатору и просил вместе с тем его сиятельства спасти генеральский мундир от явного позора удалением Грина из Риги. Граф Петр Андреевич, глубоко возмущенный поведением генерала Грина, отозвался, однако, что не предвидит успеха, если будет хлопотать о вызове его на жительство в Петербург, а потому советовал сам мне откровенно довести обо всем до сведения вашего сиятельства.
Резолюция. К сведению, так как я говорил уже об этом лично с графом Шуваловым.
Вот это важный момент. Законы функционирования элит таковы, что начальству, даже облаченному серьезной властью, приходится с ними считаться. Все понимают, что Грин – фигура возмутительная. Но просто взять и выгнать нельзя. Надо придумывать какие-то комбинации, как и куда его передвинуть. Перевести состоять при министерстве, как-то убрать из Риги. По идее, в стране самодержавие, и верховная власть не ограничена. В реальности она была еще как ограничена.
А институт жандармерии был одним из инструментов регулирования ситуации. И я тут вновь обращаюсь к Зинаиде Ивановне Перегудовой. Еще до революции в общественном сознании сложилось представление, что жандармы, третье отделение, были призваны в первую очередь, говоря современным языком, бороться с инакомыслящими, с революционистами. Советская историография этот взгляд на вещи всячески поддерживала. Но вот уже в которой передаче мы обсуждаем дела, из которых видно, что жандармы заняты надзором за соблюдением законности на местах. И я хочу просить вас разъяснить нашим слушателям, как вообще были определены функции и задачи третьего отделения.
Жандармерия боролась все-таки с революцией, это основная ее задача. Но мы никогда не обращали внимания на то, что жандармерия, кроме того, осуществляла и сбор сведений о злоупотреблениях высшей администрации. И вот такие материалы, они, в общем-то, сохранились в архиве третьего отделения, и их достаточно много.
Странный вывод напрашивается из прочитанного и услышанного сегодня. Если режим не контролирует уровень чиновничьей коррупции, не удерживает ее в приемлемых рамках, она для него, режима, станет не менее опасной, чем подрывная деятельность революционеров и писание каких-нибудь лондонских пропагандистов. В общем, стоит прикинуть, как первое и второе соотносятся сегодня. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала доктор исторических наук Зинаида Перегудова, и были использованы документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Дмитрий Налитов и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению.